Когда мы с Мишей учились в 6 классе, к нам привели Стаса. Человеком он был неадекватным, но вроде как не по своей вине. Страдал он от какого-то там отклонения, типа нарколепсии, когда люди засыпают неожиданно. Только он не засыпал, а залипал. Наглухо причем. То есть сначала он во что-то втыкал, а потом ни с того ни с сего стопорился и пускал слюну. Приходил в себя только после того, как весь класс с криками «Зырьте, Ребза, у придурка опять батарейки сели!» начинал отвешивать ему подзатыльники под затылок и подсрачники под сраку. За глаза его называли дурачком, но говорить такое в лицо было как-то оскорбительно, поэтому обозвали Стасика нейтрально – писюном. Скоро в школе появилась и писюнова мама, которая почему-то с лету записала нас с Мишей в писюновские друзья и много чего нам про него поведала. Оказалось, был целый список вещей типа циклично движущихся, блядь, объектов и изображений с яркой цветовой гаммой, которые писюну нежелательно было наблюдать вообще, а то была опасность впасть в конкретный долговременный ступор или хуй его знает что еще. Остаток того учебного дня Миша провел в тщетных потугах ввести писюна в кому. Он ходил вокруг него кругами, изображая циклично двигающийся объект, а через равные промежутки времени вертел у того перед рожей цветными карандашами, изображая яркую цветовую гамму. Периодически пристально смотрел в глаза. Хуй там, писюн не поддавался. После уроков мы втроем уже стояли в раздевалке. Раздосадованный такими несрастухами Миша, сурово, как, блядь, товарищ Берия, натягивал на себя свой любимый чудо-свитер. Апогей, блядь, постмодернизма, привезенный из какого-то Чуркистана. Это сейчас, с высоты, так сказать, своего опыта, я понимаю, что на этом предмете одежды, силами таджикских ткачей, по совместительству наркоманов и дальтоников, художественными средствами был изображен героиновый приход. Но в ту пору мы были свято уверены, что это 5 зеленых всадников ловят черную рыбу в красном поле под палящим фиолетовым солнцем. Всякий раз, когда Миша надевал эту паранойю, превращаясь в сплошное красно-фиолетовое пятно, у меня возникало навязчивое желание, обхватив голову руками, бежать нахуй прочь с криками типа «Нет, нет, только не мой мозг, ебаные пришельцы!». Стоило Мише выйти в этом свитере на улицу, как прохожие начинали шарахаться в стороны, забывая, о чем только что думали, маленькие дети принимались плакать, а молодые барышни обильно менструировать. У меня лично, как и у некоторых наших знакомых, свитер вызывал приступы тошноты и головокружения, поэтому я старался смотреть по возможности в пол. То есть, как вы понимаете, на блекло-сером раздевалочном фоне Мишин свитер нихуево так выделялся. Да хули там, скажу больше. Не существует в природе вообще такого фона, на котором этот ебучий аксессуар не выделялся бы нах. Хотя, если вы нароете где-то летающую тарелку с огромной надписью «Земляне, мы пришли с миром», то можете, смело одев Мишин свитер, встать рядом. Такие вещи идеально дополняют друг друга. Красное пятно блякнуло что-то вроде «Счастливо, пацаны!» и уплыло в сторону выхода. Оторвав глаза от пола, я увидел писюна. У писюна было такое ебало, как будто он всю ночь ловил черную рыбу с зелеными всадниками и теперь стоял передо мной, типа заебанный, с подкашивающимися ногами, отклянченной губой и тупым взглядом. В тот раз он залип основательно, я его минут 15 откачивал. Миша сказал сжечь свитер нахуй. Была у писюна кошка, звали Дусей. Дуся была нещадно пизданутое животное. Впиливалась с разбегу в стены, промахивалась нахуй мимо миски с молоком Харри в пол, корчила непонятные рожи. Дусей, кстати, она была чисто формально, поскольку отзывалась и на Дусю, и на Васю с Петей, и на «пошла нахуй». В общем, Дуся была не жилец в любом случае. Каску у нее снесло еще при рождении. По законам природы, она должна была скопытиться к черту еще в раннем детстве, когда вместо титьки тыкалась Харри маме в жопу. Но тут, блядь, в планы естественного отбора вмешался известный гринписовец Писюн. Дефективную Дусю он нарыл на какой-то помойке и припер, естественно, в дом. Это, походу, был вообще последний раз, когда Писюн полноценно держал лохматую бестию в руках. Потому как, когда Дуся подросла и превратилась в трехцветную лопоухо-косоглазую поебень, она начала двигаться, и хуй ты ее поймаешь. Двигалась Дуся очень резво. Создавалось впечатление, что даже срала на ходу. А если задерживалась в одном месте больше 10 секунд, значит, либо спала, либо отъехала нахуй. Ну или задумалась. Периодически с ней случались кратковременные приступы спокойствия. Она ни с того ни с сего замирала, таращила косые банки в неизвестном направлении и напряженно ожидала, в какое полушарие ебанет моча на этот раз. Ну и в зависимости от результата, через 1,5 секунды начинала отчаянно щемиться либо влево, либо вправо, затем обычно впиливалась жбаном в стену, отскочив, сломя голову, хуячила в противоположную сторону, таранила дверь и, охуев окончательно от такого обилия препятствий, начинала щемиться вверх по шторам. Там, где-нибудь под потолком, вдруг опять замирала с таким ебалом, типа «Во, бля, где это я?». Снова задумывалась, неожиданно пердела, с перепугу въебывалась тыквой в багету, падала с ракой на подоконник и по новой начинала гонзать по жилплощади. Шерсть дыбом, глаза на выкате, блядь. Мне думается, что именно так выглядел бы кошачий вариант гибрида Алины Кабаевой и Жанны Агузаровой. Наблюдая такую хуйню, Миша неоднократно говорил Писюну. Типа, «Писюн, она у тебя, походу, слепая вообще». «Да не-не», — успокаивал себя Писюн, «просто ебнутая». Поначалу Дусина движуха вызывала у меня дезориентацию и приступы морской болезни. А Миша ее вообще боялся и не любил совсем. Потому что один раз, нихуя не разглядев Дусю на фоне писюновского ковра, связанного, наверное, тем же дальтоником, который Миша свитер красный захуячил, Миша наступил на ейный хлебальник. А поскольку Дуся почему-то мяукать не умела нихуя, издавая вместо этого какие-то кряхтящие, пердящие, гортанные звуки на манер тувинских духовых инструментов, она со всей своей кошачьей пизданутости начала страшным тувинским голосом орать. Я, честно признаюсь, малеха припустил жидким в трусняк. А вот 12-летний Миша впервые в своей жизни схватился за сердце, а когда отошел, начал Дусю ненавидеть лютой ненавистью. И вот однажды, когда Писюн в очередной раз ушел посрать и залип в толчке на полчаса, разглядывая в унитазе чудные какашные узоры, мы с Мишей остались тупить в писюновской комнате в два рыла. Тут я и обратил внимание, что Дуся заговорщицки выглядывает из-за кресла и, щуря один глаз, палит в Мишину сторону. Я Мише это дело показал и только хотел уже по этому поводу что-то вякнуть, как вдруг Миша, внук ворошиловского стрелка, нихуя не растерявшись, мощным вдохом собрал все плескавшиеся в голове сопли, грамм, думаю, 200, не меньше, зима была, и смачно, с присвистом форчманул Дусе прямо в рыло. Я даже растерялся как-то. Дуся пролетела всего-то метра полтора, зато с такими выебонами, что Алине Кабаевой и не снилось нахуй. Через пару дней Дуся начала помаленьку облазить. Писюн говорил, что это на нервной почве, но мы-то с Мишей знали, что после такого заряда гайморита в голову вообще не живут, так что ей еще повезло, можно сказать. А писюновская мама, походу, стреманулась, что Кошкина стоит постепенный пиздец, и купила Писюну на замену большого такого, хуй пойми, африканского попугая по кличке Розелла. Продавец ее пролечил, что Розелла охуеть какой умный и говорящий, схватывает типа все на лету, хуй заткнешь. Но Розелла почему-то оказался на редкость тупым ебланом. В течение недели мы с Мишей учили его говорить одно единственное слово – «писюн». День изо дня мы парили ему мозг часа, наверное, по два, чтобы не соврать. «Писюн, писюн, писюн, говори, сука ебаная, писюн, писюн, вот ведь пидор, писюн, писюн», ну и в таком духе. Под конец даже несчастная облезлая Дуся, не выдержав такого напора, корча ебала и заикаясь, начала гудеть что-то подозрительно напоминающее слово «писюн», лишь бы мы заткнулись нахуй. А Розелли, хоть бы хуй, сидел в углу клетки, таращил полное непонимание банки и обильно серил. Миша уже хотел Писюна разочаровать, типа «Писюн, он у тебя, походу, глухой вообще». Но, как выяснилось, Розелла был нихуя не глухой, а даже совсем наоборот. Все это время хитрый пернатый слушал, набирался, так сказать, сеансу. Через пару недель этот пидор выдал все. И писюн, и сука ебаная, и пидорас с мудаком, еще целый ряд окологинекологических терминов, смысл которых я узнал только несколько лет спустя. Писюн с мамой были в шоке, конечно, ведь, что характерно, не обманул продавец, действительно хуй заткнешь. В качестве бесплатного дополнения к выученным словам Розелла научился кряхтеть, пердеть, лихо подражать звуку проезжающего трамвая и звонко посвистывать. Причем делал он это круглосуточно, потому как Писюн приходил в школу с таким помятым видом, как будто всю ночь катался на трамвае в шумной компании милицейских свистков. К тому же, по его словам, Дуся сильно нервничала. А Дуся на самом деле сходила нахуй с ума. То есть она и так была пизданута нехило, но с появлением Розеллы ее стали покидать последние остатки разума. Если раньше Дуся слушала только то, что вещают голоса в ейной голове, то теперь к этой неебической толпе добавился и левитан с крыльями, который, походу, наглухо забивал Дусе все сигналы с Марса. Ну и в один прекрасный день мы с Мишей стали свидетелями того, как Дуся, чувствуя, видимо, близкую кончину от помутнения рассудка, решила напоследок во что бы то ни стало вточить говорящего окорока. Сам Розелла к тому моменту времени уже надрочился открывать клетку изнутри и по-хозяйски вылазить на крышу, подышать воздухом. Причем проделывал все это, не прекращая вещать ни на секунду. С крыши своей клетки Розелла, как козырный страус, выглядывал в окно, обсуждал сам с собой последние новости и попутно подслушивал всякие гадости, чтобы вечером опять ошарашить писюновскую маму очередным хитровыебанным матюком. Улучив один из таких моментов, потерявшая всякую надежду, окончательно охуевшая Дуся, изо всех сил стараясь не палиться, полезла за добычей на клетку. Выкатив фары от волнения и еле сдерживая метеоризм, Дуся приблизилась к Розеллу вплотную и застыла. «Все», — подумали мы с Мишей, — «пизда рулю». Но в этот момент Розелла медленно повернулся, и, увидев перед собой такую хуйню, Дуся бешено вращала глазами и мелко тряслась, оценил обстановку, неспешно так прицелился и, как заправский скотобой, зарядил Дусе клювом прямо промеж ушей. «Тюк, блядь!» Досмотрев, как Дуся ссыпалась на половичок, Розелла звонко присвистнул и продолжил вещать. Эпилог. Все остались живы, в общем. Не знаю, что за нервные центры в кошачьей голове поразил удар африканского Розеллы, но облазить после этого инцидента Дуся перестала. Зато начала жрать свое говно, наводя ужас на домочадцев.